Глава пятая. Эта зима ознаменовалась четырьмя событиями. Берт и Мэри повенчались и сняли домик по соседству. Всем возчикам в Окленде, а следовательно и Билли, сбавили жалование. Билли начал бриться безопасной бритвой, и, наконец, оправдалось пророчество Сары, а Сексон ошиблась в своих расчетах. Она сообщила мужу эту новость только тогда, когда сомнений уже не было. Вначале, когда она еще не знала, наверное, сердце ее сжималось и охватывал страх перед неизвестным. К этому присоединились опасения неизбежных расходов. Но когда она окончательно убедилась в своих предположениях, волна горячей радости поглотила все ее страхи. «Мой и Билли! Наш!» — беспрестанно повторяла она про себя, и каждое воспоминание об этом отдавалось в груди ее каким-то почти физически сладостным толчком. В тот вечер, когда она сказала об этом Билли, он скрыл от нее свою собственную новость относительно жалования и отдался только ее радости. «Как нам ознаменовать такое событие? Пойти в театр?» — спросил он, разжимая свои объятия, чтобы дать ей возможность говорить. «Или просто посидим дома вдвоем?» «Нет, втроем!» «Останемся», — решила она. «Я хочу только одного, чтобы ты меня вот так держал, держал и не выпускал». «Мне тоже этого хотелось. Но я думал, что тебе после целого дня пребывания в доме может быть приятней пройтись». Был мороз. Билли принес качалку в кухню и поставил ее к самому огню. Сексон лежала, свернувшись комочком в его объятиях, положив голову к нему на плечо и прижавшись щекой к его щеке. «Мы правильно сделали, что поженились после недельного знакомства», — размышлял он вслух. «Ведь я и теперь еще ухаживаю за тобой, точно жених за невестой. А потом эта новость... Господи, Сексон, все как-то даже слишком чудесно, чтобы быть правдой. Только подумай, собственный, и нас будет трое». «Держу пари, что родится мальчик. Ты увидишь, как быстро я научу его работать кулачками и следить за собой. И плавать тоже. Я не я, если к 6 годам он не выучится».
«А если он будет девочка?»
«Нет, она будет мальчиком», — возразил Билли, смеясь этой шутке. Она сияла радостью. «Теперь я сделаюсь скупым», — объявил он вдруг после минутного размышления. «Больше никаких выпивок с приятелями. Перехожу на воду. Затем надо иначе поставить дело с курением». «Хм, подумаешь, почему мне самому не набивать себе папирос? Это будет в 10 раз дешевле, чем покупать готовые. И я могу отрастить себе бороду. На то, что тратишь за год в парикмахерской, можно прокормить ребенка».
«Если вы себя отпустите бороду, мистер Робертс, я с вами разведусь», — пригрозила Сексон. «Ты так красив без бороды. Я слишком люблю твое лицо, чтобы позволить тебе закрывать его бородой. Ах, милый, милый Билли, я никогда не знала, что такое счастье, пока не вышла за тебя».
«И я тоже».
«И так будет всегда?»
«Уверен», — отвечал он.
«Правда, мне почему-то казалось, что я буду счастлива замужем», — продолжала она. «Но никогда мне и не снилось, что будет так хорошо».
Она повернула голову и поцеловала его в щеку.
«Билли, это не счастье, это блаженство».
И Билли... решил ей пока не говорить об уменьшении жалования. И сказал только через 2 недели, когда пришлось высыпать ей в передник меньшую сумму, чем обычно.
На другой день к обеду пришли Берт и Мэри, женатые уже целый месяц, и разговор зашел об этом больном для всех вопросе. Берт был настроен особенно пессимистически и делал смутные намеки на ожидавшуюся забастовку железнодорожных мастерских.
«Если бы все держали язык за зубами, то ничего бы и не было», — рассудила Мэри. «Это все союзные агитаторы. Я прямо из себя выхожу, когда вижу, какую они сеют смуту. Если бы я была хозяином, то сбавляла бы жалование всем, кто их слушает».
«Но ведь и ты тоже принадлежала к союзу прачек», — мягко возразила Сексон.
«Потому что иначе не получила бы работы».
«Ну вот, посмотри на Билли», — возразил Берт. «Возчики не пикнули, не шевельнулись, не принимали ни в чем участия, и вдруг, пожалуйте, удар по башке. 10% сбавки. Что мы можем сделать? В этой стране, которую создали наши отцы и матери, на нашу долю не осталось ничего. Нам здесь нет места. И скоро совсем будет крышка нам, потомкам тех людей, которые, бросив Англию, сбили с нее спесь, которые освободили рабов. Словом, создали Запад. Всякий дурак видит, куда мы идем».
«Но что же мы можем сделать?» — с тревогой спросила Сексон.
«Бороться? Только одно. Страна в руках шайки грабителей. Возьмите хоть Южную Тихоокеанскую железную дорогу. Разве не она управляет Калифорнией?»
«Глупости, Берт», — прервал его Билли. «Ты говоришь, не думая. Железная дорога не может управлять Калифорнией».
«Эх ты, простофиля!» — насмешливо воскликнул Берт. «Все вы такие. А когда придет время, и вы встанете перед совершившимся фактом, будет поздно. Все прогнило насквозь, уверяю тебя. Все воняет. Помилуй, нет ни одного кандидата, который мог бы попасть в законодательное собрание, пока не съездит в Сан-Франциско и не побывает в главном управлении Южной Тихоокеанской железной дороги, а там смиренно не поклонится и не попросит у кого следует разрешения. Почему в губернаторы Калифорнии попадают всегда только бывшие директора дороги? Так повелось, когда нас с тобой еще на свете не было». «Да, нам приходит конец. Мы побиты. Но сердце мое порадовалось бы, если бы мне удалось перед смертью вздернуть хоть нескольких из этих гнусных воров. Знаешь ли ты, кто мы? Мы сражались в стольких войнах, вспахали землю и создали своими руками все, что вокруг нас. Мы — последние из магикан».
«Он пугает меня ужасно. Он такой неистовый», — сказала Мэри, и в ее тоне чувствовалась враждебность. «И если он, наконец, не заткнет своей глотки, его выгонят из мастерских. А что мы тогда будем делать? Обо мне он не думает. Но одно я вам скажу. В прачечную я не вернусь».
Она подняла руку и произнесла торжественно, словно клятву.
«Никогда ни за что на свете».
«Я знаю ведь, куда ты метишь», — возразил Берт гневно. «Все равно, умру я или буду жив, попаду в переделку или нет, если ты хочешь идти этой дорожкой, ты так и кончишь, со мной или без меня, все равно».
«Кажется, я вела себя вполне прилично до встречи с тобой», — возразила Мэри, — «и веду себя прилично и теперь».
Берт собирался ей возразить, но вмешалась Сексон, которой хотелось восстановить мир. Ее очень тревожила их брачная жизнь. Оба были вспыльчивы, несдержанны и раздражительны, и их постоянные стычки не обещали ничего хорошего. Покупка безопасной бритвы была для Сексон очень серьезным событием. Она предварительно посоветовалась со знакомым приказчиком из магазина Пирса и уже тогда решилась на это приобретение. В одно из воскресений, утром после завтрака, когда Билли собирался к парикмахеру, Сексон позвала его в спальню и, сняв полотенце, показала ему приготовленные бритвенные ножи, мыло, кисточку и все необходимое для бритья.
Билли, удивленный, попятился, потом подошел опять и стал рассматривать покупку. Лицо его выражало сожаление.
«Ну, это не для мужчины».
«Что ж, и такая бритва сделает свое дело», — сказала Сексон. «Сотни мужчин бреются ею каждый день».
Но Билли отрицательно покачал головой.
«Ты ходишь к парикмахеру 3 раза в неделю, и бритье стоит тебе каждый раз 45 центов. Считай полдоллара. И в 52 недели, то есть в год, это выйдет $26. Вот как много у тебя уходит на бритье. Не протестуй, милый, попробуй. Сколько мужчин бреются таким способом?»
Он опять покачал головой, и его взор омрачился еще больше.
Она очень любила в нем этот нахмуренный вид, который делал его мальчишески красивым. Она обняла его, смеясь, толкнула на стул, сняла с него пиджак, расстегнула воротник верхней и нижней рубашки и отвернула их. «Если ты будешь ругаться, — сказала она, покрывая его щеки мыльной пеной, — то получишь в рот вот это».
«Подожди минутку», — удержала она его, когда он, наконец, решился взять в руки бритвенный нож.
«Я видела, как поступают парикмахеры. Они начинают брить, когда пена впитается».
И она стала втирать ему в кожу мыльную пену.
«Вот», — сказала она, вторично намыливая его щеки, — «теперь можешь начинать. Только помни, что я не всегда буду тебе все это устраивать. Я только показываю, как надо».
Всячески подчеркивая свое полуискреннее, полушутливое возмущение, Билли попробовал несколько раз провести бритвой по лицу, потом топнул ногой и сердито воскликнул: «Святой Иосафат!» Он осмотрел в зеркало свое лицо и увидел полоску крови, олевшую среди мыльной пены. «Порезался! Безопасной бритвой! Наверное, мужчины клянут эти бритвы, и правы, хороша безопасность».
«Да подожди», — умоляла Сексон, — «нужно уметь за нее взяться. Приказчик мне говорил: вот посмотри, тут маленькие винтики, поверни их вот так».
Билли снова принялся за бритье. Побрившись несколько минут, он внимательно поглядел на себя в зеркало, усмехнулся и продолжал свою операцию. Легко и быстро соскреб он с лица всю пену. Сексон захлопала в ладоши.
«Здорово!» — сказал Билли. «Великолепно! Дай лапку! Нужно тебя поблагодарить за это!»
Он продолжал тереться щекой о ее щеку. Вдруг Сексон издала легкое восклицание разочарования и, притянув его к себе, стала внимательно рассматривать его лицо.
«Бреет нечисто», — сказала она.
«В общем, конечно, это надувательство. Твоя бритва режет кожу, но не волос. Я все-таки предпочитаю парикмахера».
Но Сексон стояла на своем. «Ты еще недостаточно приспособился. Ты ее слишком подвинтил. Дай я сделаю. Вот, не очень сильно и не очень слабо. Теперь намылься еще раз и попробуем».
Раздался скрипучий звук выдираемых волос.
«Ну как?» — спросила она напряженно.
«Рвет! Ой, рвет волосы!» — рычал Билли, делая гримасы. «Да, рвет, тянет! Ой, как Сэм Хиль!»
«Ну-ну, продолжай!» — подбодряла его Сексон. «Не сдавайся! Будь смел, как великий охотник за скальпами, как последний из магикан! Помнишь слова Берта?»
Через четверть часа он вытер лицо и облегченно вздохнул. «Конечно, так можно тоже, в конце концов, выбриться. Но я не очень стою за подобный способ. Всю душу вымотал. Я ослабел, как кошка». Вдруг он застонал, сделав новое открытие.
«Ну что еще случилось?» — спросила она.
«А затылок?»
Как же я смогу выбрить себе затылок? За этим придется идти к парикмахеру».
На лице Сексон появилось трагическое выражение, но через мгновение оно исчезло. Она взяла в руки кисточку. «Сядь, Билли».
«Как? Ты хочешь сама?» — спросил он негодующе.
«Ну да. Если это может делать парикмахер, то могу и я».
Билли ворчал и охал, чувствуя себя униженным, но все же вынужден был уступить.
«Вот, и видишь, как здорово», — сказала она, кончив. «Ничего нет легче. А кроме того, $26 в год останутся в кармане, и ты на них купишь колыбель для малютки и пеленки и еще кучу всяких мелочей. А теперь потерпи еще немного».
Она обмыла и обтерла ему затылок и затем попудрила.
«Теперь ты чист и мил, как настоящий младенчик, Билли». Несмотря на его недовольство, длительный поцелуй в шею, которым она неожиданно наградила его, был ему очень приятен.
Хотя в течение двух последних дней Билли и клялся, что он больше не коснется чертовой бритвы, на третий день он все же разрешил Сексон помочь ему еще раз ее испробовать. Теперь дело пошло гораздо легче.
«Ничего», — снисходительно заметил он, — «я начинаю привыкать к ней. Все дело в том, как подвинтить пластинку. Тогда можно сбривать волосы дочисто и все-таки не порезать себе щеки. Парикмахер не может этого так хорошо регулировать. Он всегда меня режет».
Третий сеанс удался на славу, когда Сексон поднесла ему квасцы. Он стал деятельным сторонником безопасных бритв. Он не мог дождаться прихода Берта и сам понес ему показывать приобретение своей жены.
«Мы были все эти годы ужасными дураками, что бегали по парикмахерским», — заявил он. «Посмотри на эту штуку, как бреет и легко, точно по гладкому месту. Вот, 6 минут по часам, каково? Когда я набью себе руку, я буду бриться и в 3. Этими ножами можно бриться и в темноте, и под водой. А если бы ты даже и хотел зарезаться, так не выйдет. Невозможно. Пользуясь безопасной бритвой, ты сбережешь $26 в год». Это, конечно, выдумала Сексон, и ты знаешь, что я скажу? Она прямо гений.